Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как научиться отличать истину от фейка? Кому и зачем нужны христианские СМИ? Зачем нужны конференции журналистов? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях мой коллега, журналист, редактор христианских сайтов Денис Гостев. Денис, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, сегодня мы решили поговорить о нашей цифровой реальности и о том, как можем ли мы сегодня вообще отсеивать, при том, что фейки на нас, в общем-то, льются с такой частотой, как сегодня, собственно, дождик на москвичей. Поэтому попробуем с вами разобраться в этом вопросе. И, друзья, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, как вы считаете, как отличить истину от фейка? Есть ли у нас какие-то для этого инструменты? Возможно ли это вообще? Или все перемешалось в доме Облонских? И, в общем-то, значит, сегодня истина выдается за фейк, а фейк за истину. И как тут что сделать, непонятно. Давайте попробуем с вами разобраться. Я начну с небольшой цитаты лауреата Нобелевской премии по литературе американского писателя Джона Стейнбека. «Вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка», писал Джон Стейнбек. Так вот, Денис, скажи-ка, напоминаю, что у меня в гостях Денис Гостев, журналист, редактор таких сайтов, как «Слово для тебя» и сайт Российского союза евангельских христиан-баптистов. Один из организаторов конференции христианских журналистов, о которой мы поговорим сегодня. Вот скажи, Денис, а ты часто, как журналист и редактор, сталкиваешься с подделками и фейками?
Ну, я скажу так, что сегодня такое время, как ты уже это отметил, что фейк на фейке и фейком погоняет. Поэтому чем дальше в лес, тем больше дров. Ну и фейков сегодня очень много. И сталкиваюсь с ними, ну, практически каждый день.
Угу. Ну, ты вообще, знаешь, я-то ладно, мне нужно фейки отсеивать только когда я, предположим, готовлюсь к эфиру, да, вот собираю информацию, и тут вот правда нужно отсеивать, сидишь, значит, смотришь источники и так далее. Иногда приходится, ты знаешь, меня студенты ловили на том, что я как-то пару раз информацию не проверил, там взял, не проверил, выдал за действительное, подошли. А сейчас же поколение факт-чекинга. Слушай, ты, значит, проповедуешь, а к тебе уже спешат со смартфоном, как бы ты еще с кафедры не сошел. Там вот там, товарищ проповедник, вы что это, так сказать? Или там преподаватели тебе сразу же говорят, а вот тут вот как бы неувязочка, да? Ну, правда, нужно сказать, что все это достаточно редко было, но все-таки было, да? Скажи, ты сразу видишь подделки или тебе приходится их исследовать? У тебя вот, может, у тебя нюх, знаешь, помнишь, как в советском мультике «Бременские музыканты» у знаменитого сыщика, да?
Ну, я скажу так, что у журналиста обязательно должна быть некоторая чуйка, чутье, ну или, скажем таким более научным словом, интуиция. Поэтому, ну, без этого просто никак нельзя. И это первое, что... Но на сегодняшний день, как я сказал, фейков все больше и больше, и истина далеко не всегда на поверхности. Поэтому, конечно, приходится исследовать, приходится проверять. Вот, особенно сегодня такие популярные источники новостей – это телеграм-каналы. Вот, где редко встретишь такую качественную ссылку на материал, и часто очень такая хорошая, красивая информация, прям хочется ее публиковать, и думаешь, так, а правда ли это? Откуда человек это взял? А даже если я это опубликую, то как я это обосную? Дело в том, что любая публикация обязательно должна представлять собой источник, откуда она взята. Ну, или это должно быть, ну, мой личный материал. Понятно, что личные материалы – это личный материал, хотя там тоже возможны фейки, потому что мнение каждого человека может быть, не может быть, а является субъективным, поэтому это тоже надо проверять. Но когда я беру из других источников, конечно, нужен авторитетный источник, и без него я просто материал не публикую.
Угу. Ну, ты же понимаешь, что авторитетный источник тоже может быть, собственно, источником может. Фейка, да, здесь.
Да. Здесь. Сегодня да, но все-таки какая-то проверка есть, и все-таки какие-то, когда это, ну, какой-нибудь там информационный канал официальный, ну, конечно, и на официальном врут, и сегодня все врут, все друг другу врут, целые страны врут, руководители стран открыто врут, ну, вот так получается, что, ну, вообще, в принципе, сказать, что абсолютная истина, она просто недостижима сегодня, и ее, ну, просто не узнаешь так. Но все-таки есть определенные моменты, ну, когда, ну, приходится вот доверять ими.
Угу. Да, сколько нас подводило это доверие имени, но, знаешь, я могу сказать, что еще Омар Хайям дал простой совет, как с фейками вообще обращаться. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало, да? То есть вот надо выбирать источники, которым ты доверяешь, проверять их и перепроверять. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, вот как вы лично значит, отделяете фейки от истины? Вообще, есть ли у вас какие-то инструменты? Давайте попробуем с вами разобраться. У нас есть уже комментарий. Дина Динова написала: как мне кажется, если человек образованный, глубокий, то он способен отсеять фейк от истины. То есть, вот, собственно говоря, образованность, просвещенность – один из вариантов. Но, Дин, я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Соглашусь, что, в принципе, такому человеку легче в информационном поле как-то находиться, да, и он, включая, собственно говоря, интуицию. Вот Никита, кстати, Бондаренко написал опыт. Вот мы присоединим, значит, образованность, умение работать с информацией, я бы добавил, да, образованность, просвещенность, умение работать с информацией плюс жизненный опыт, он помогает нам разобраться. Не всегда не помогает все-таки отличить фейк от истины. Просто потому, объясню почему, потому что мы сталкиваемся с огромным количеством вопросов, в которых мы не специалисты, в которых у нас нет жизненного опыта. Ну, все помнят, значит, пандемию и прекрасно понимают, что умные люди, образованные, выдавали просто, ну, медицинскую пургу, как бы за истину, да. Если я в этом не специалист, мне нужен какой-то человек, у кого я могу проконсультироваться, да? Ну, это как бы как пример, скажем так, чтобы не начинать снова эту замечательную дискуссию. Алена, мы живем в век информационной войны. Согласен, вот именно поэтому мы решили поговорить на эту тему. Согласен, Алена, действительно, мы живем в век информационной войны, и на самом деле, почему мы оказываемся перед фейком беззащитны? Просто потому, что это дикий поток информации, с которым мы просто не справляемся. Мы не успеваем обрабатывать информацию. Мы за неделю получаем столько информации, сколько, значит, как бы не глупый и образованный человек 19 века получал, в общем-то, за всю свою жизнь. За неделю, за всю свою жизнь. Представьте себе, да, какой поток информации на нас сейчас выливается. Скажи мне, вот, Денис, напоминаю, что у меня в гостях христианский журналист, редактор Денис Гостев. Вот скажи, Денис, для тебя, как для журналиста, что значит правда и истина? Что тебе приходится делать, чтобы докопаться до истины? Какие, ну, инструменты какие у тебя есть, да, для этого?
Да, ну, самый главный инструмент – это не лениться проверять. Кстати, интересный такой момент. Иногда поневоле начинаешь раскопки, даже и не проверяя фейковость новости. У меня бывает так, что, ну, к примеру, вот есть новость, да, но нету к ней картинки, иллюстрации. Это особенно на информационных каналах. они не заморачиваются вот, с иллюстрацией. А на моих сайтах обязательно ну, какая-то картинка должна быть. И начинаешь
То есть ты имеешь картинку. В виду не просто, ты же понимаешь, что есть ну, некое там, это называется symbolic image, да, то есть как бы символическое изображение, да, ты имеешь в виду, что картинка непосредственно связанная с этим событием, да?
Да, угу. Да, да. Ну, желательно. Иногда бывает совсем нет картинки, но ставишь там вплоть до логотипа, да? Но вообще, в принципе, картинка должна быть связана с этим событием, и когда ищешь картинку, зачастую начинаешь раскапывать, и иногда приходит к тому, что ты понимаешь, что эта новость, она выеденного яйца не стоит. А бывает иногда, что ты нашел эту новость в одном источнике, в поисках картинки ты находишь в другом, и там она, ну, лучше представлена, интереснее представлена и объективнее представлена. Ну, поэтому вот интересно иногда даже вот такой непрямой анализ, он приводит к интересным результатам. Но вообще, в принципе, знаешь, как когда ты говорил Ленин, учиться, еще раз учиться, я думаю, что здесь можно так вот слово копать и еще раз копать. То есть не лениться, проверять, смотреть, и, ну, в принципе, это дает результаты. Ну и потом, если, например, ты смотришь какой-то факт, не бывает, можно добавить к этому поиску, например, анализ противоположной точки зрения. Вот, то есть послушать оппонента.
То есть это бывает очень полезно. Включать критическое мышление в данном случае, да?
Да. Да, да. И очень часто вот, когда ты начинаешь рассматривать противоположную точку зрения, это не значит, что ты сразу становишься ее адептом. Вот. Но это позволяет тебе ну, посмотреть другими глазами, встать. Знаешь, вот, когда ты стоишь, например, в комнате в одном углу, ты видишь одно, ты перейди в другой угол, и ты увидишь совершенно другую комнату. Также и здесь, вот, чтобы увидеть объективную картину, зачастую нужно познакомиться и с противоположной точки зрения, с критикой, и это позволит увидеть и передать ну, более такую честную информацию.
Ты знаешь, коммуникативисты, прошу прощения, значит, те, кто занимается теорией коммуникации, да, и футурологи, они, у них есть даже термин такой, называется, когда мы говорим про социальные кластеры, то есть информационно-цифровые кластеры. И что такое кластеры? Это социальные сети, да? Они, у них есть термин echo room, да? То есть это комната, в которой человек находится, который вот он выбрал себе, да, вот он, предположим, сторонник вот, вот этой позиции, он выбирает себе там аккаунты, сообщества, да, сайты, которые к этой позиции близки. И такое впечатление, то есть он говорит, и как эхо от стен отражается и возвращается к нему, да, то есть и они советуют, что нужно выйти за пределы вот этой эхо-рум, то есть твоего искусственного пространства, и зайти в другие комнаты и посмотреть, да, и это вот расширит твою вселенную, по крайней мере, покажет, что есть другие точки зрения, а тебе кажется, что ну, все здравомыслящие люди, которые находятся в твоей комнате, вот они об этом говорят. Да?
Ну, да. Да. Кстати, это очень непросто, поскольку приходится ломать себя.
Да, конечно, потому что там ну, неприятные вещи можно увидеть, и неприятную подачу, да, да. Столкнуться с агрессией.
Иногда да. Тебе приходится свою точку зрения пересматривать.
Да-да,
правда. Это ох, как бывает непросто, и ох, как бывает иногда даже больно. Вот, но, знаешь, кто там, Сократ мне друг, а истина дороже, да? Вот тут...
Да, Аристотель тот еще парень был, да.
Да, да. Поэтому, да, действительно, иногда приходится становиться на горло своей песни. Вот. Ну, или же, ну, по крайней мере, если не выражать, да, то не публиковать то, с чем ты, что у тебя вот вызвало...
Сомнение.
Вроде бы первое мнение, о, классно, все, публикую, потом проверил, думаешь, да, не, лучше давай я это дело пропущу. мимо ушей и мимо зрительских взглядов. Вот.
Угу. Это есть тоже один, его называют по-разному, вот один из самых известных названий этого принципа, принцип Бормана, да, то есть это когда во времена разведок и контрразведок, сейчас ничего нового, да, нет в этом, как Дезу сливали, они давали пакет документов, среди которых, собственно говоря, ну, первые документы, они были подлинные, но ничего не решающие абсолютно, да, ничего не сообщающие нового. И как бы, и, соответственно, и в этом пакете все остальное или какой-то часть очень важная, да, были фейки, да, были подделки, была дезинформация.
Ну, да.
И, соответственно, когда...
фильм «Гардемарины».
Да.
Как раз тоже вот
да, то же самое, то же, да, то же самое, да. То есть вот, ну, он очень древний, понятно, да, этот способ. И когда, собственно, одна ложная информация, она дискредитирует весь пакет документов, да. То есть вот и все. Вы нашли ложную информацию, все. Значит, нельзя доверять целому пакету документов. Вот, в общем, мы в таком мире живем. Юлия написала: опыт, интуиция, мышление, наблюдательность, да. Ну, вот какие-то свои внутренние качества, развитие своих внутренних качеств, я согласен. Особенно наблюдательность. Наблюдательность... Нам кажется, что мы все наблюдатели. На самом деле нет. Да, есть даже древняя восточная притча. Если я, как бы, вот, если вы захотите, пишите, я вам расскажу ее. Она очень неплохая. Она, как обычно, говорит о том, что мы видим и чем мы питаем свой внутренний мир. Друзья, присоединяйтесь к нам. Очень здорово, что вы с нами, и мы сегодня говорим о том, как отличить фейк от истины, или истину от фейков, скорее всего, вот так вот, как нам найти истину в этом мире, в котором огромное количество лжи со всех сторон, и оно на нас льется со всех сторон, и нам как-то с этим нужно что-то делать, да, чтобы защитить, чтобы внутренний мир, в общем-то, был, вот, и как-то очистить этот свой внутренний мир от вот этого огромного количества негатива, лжи и так далее, да. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Нам, во-первых, очень интересно ваше мнение. Действительно, я постараюсь все комментарии зачитать, если они не будут содержать, конечно, личных выпадов и агрессии. Но мы, конечно, мы вообще верим в наших слушателей. И очень здорово, что вы пишете. И, конечно же, вы можете поддержать наш проект материально. Программа «Б» — это проект, который помогает разобраться в этом мире. Мы поднимаем самые острые темы и приглашаем самых интересных экспертов в этих темах, друзья. Поэтому поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Вы пройдите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот такая простая математика у нас есть. И, собственно, благодаря тому, что один раз 100 рублей, другой раз 100 рублей, мы, соответственно, можем достигать новых высот, достигать новой аудитории, расширять аудиторию, конечно же, работать над техническими сопровождением наших эфиров, друзья. Так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Еще одну цитатку я приведу. Уильям Сомерсет Моэм, писатель, который был связан с определенными службами в своей жизни, он писал: «Подделка для тебя правда, как маргарин, масло для людей, которые не пробовали настоящего масла». Здесь, как обычно, Моэм очень тонко намекнул, что есть один очень важный инструмент. Это изучать подлинник. Да? Если ты знаешь подлинник, то подделка тебя не смутишь. Да? Ты уже знаешь подлинник. Так вот, давай, Денис, расскажи, сколько лет ты уже трудишься в СМИ, как ты вообще стал заниматься журналистикой, и почему тебя привлекла именно эта профессия?
Ну, 14 лет я занимаюсь вот такой журналистикой в полной мере. Вообще я мечтал быть журналистом с детства, даже поступал на журналистику во Львовский государственный университет. Вот, но тогда у меня была проблема, не было печатных материалов, которые уже напечатаны, статьи в каких-то СМИ, и, соответственно, без них меня просто не брали. Это обязательное условие было. А я об этом условии узнал, когда приехал поступать. Вот, но дальше у меня вот эта мечта быть журналистом осталась, и вот 14 лет назад практически случайно мне предложили возглавить портал. Случайно на меня вышли, Вот, моя супруга тоже помогла в том, чтобы соединить меня с теми людьми, которые мне предложили заниматься этим делом.
Это, я так понимаю, слово для тебя было, да?
Да. Вот. Поэтому, с одной стороны, где-то случайно, а с другой стороны, я мечтал об этом всю жизнь. Почему журналистам? Мне нравится держать руку на пульсе. Мне нравится узнавать что-то новое и делиться этим с людьми. Я с детства, вот, у меня были такие журналы, я сам их себе составлял, вырезки разные интересные из каких-то изданий, какие-то факты, какие-то научные моменты. И у меня были такие толстые книги, когда ко мне, ну, книги такие, толстые тетради с вырезками. Когда ко мне в гости приходили, я всегда показывал эти тетради, и всегда они вызывали огромный интерес, и могли часами рассматривать, что там, как там. И вот если какой-нибудь факт интересный появлялся, то я обязательно его вносил в свою вот эту вот тетрадь. У меня было, что, 5, наверное. Вот. И всегда мне мои друзья, которые ко мне в гости приходили, говорят: «Как у тебя интересно!» И для меня это было самым таким, самой высшей оценкой моей деятельности, чтобы людям было интересно. И вот моя роль, я вижу свою роль как журналиста в том, чтобы людям было интересно, ну, не просто интересно, вот интересно и интересно, да, вот без всякой глубины, нет, конечно, чтобы это было интересно, полезно, чтобы это было важно для людей. Ну, а если взять христианскую составляющую, чтобы люди через этот материал могли приближаться к Богу.
Угу. Давай с тобой, у тебя есть богатый опыт, давай с тобой попробуем разобраться, как можно отличить истину от фейка. Вот просто там, что нам может в этом помочь? Поддавался, вот начнем вот чего. Да, есть у меня комментарии, сейчас я прочитаю. И начну, хочу начать после того, как мы прочитаем комментарии, ответим на них. Вот с чего. Поддавался ли когда-нибудь на подделки, и какие последствия это имело? Это очень важно. Начать стоит вот с такой... Знаешь, сегодня любой семинар по копирайтингу, да, он, если там нету сторителлинга, то есть умение рассказывать истории, да, то считай, что ты не знаешь, что такое копирайтинг. Да? Любой хороший текст начинается с истории, да, вот, которая привлекает внимание, соответственно, ты аудиторию настраиваешь на себя. Да? Вот, у меня в моем курсе, который я преподаю в семинаре, как раз вот целый курс связан со сторителлингом, да, вот, как рассказывать истории. Так, итак, у нас тут какие люди появились. Ольга написала: «Кликбейт», ну, понятно, понятно, что заголовок не соответствует содержанию, да? Громкие и возмутительные заголовки продают информацию гораздо лучше, чем нейтральные. Люди охотнее читают скандальные сенсации, а не обычные фото. А необычные фото набирают больше просмотров. Большая часть людей просто поглощает и не анализирует, к сожалению. На этом основании рождаются фейки, я так думаю. Что потребляют, то и продают. Ну, как бы, что называется, рынок, значит, соответственно, спрос побуждает, да. Значит, Дмитрий Розет написал: «Наблюдательность мало поможет, если мы видим лишь малую часть картины, при этом преподнесенную с определенной целью». Тут я соглашусь, правда, да, тут здесь, собственно говоря, наблюдательность, скажем так, она не гарантирует, что ты можешь отличить фейк от истины. Тут я, ну, целиком полностью согласен, да. Ну вот прокомментируешь, как ты согласен с Ольгой, с Дмитрием?
Конечно, совсем согласен, но вот полностью себя защитить и обезопасить сегодня невозможно. Угу. То есть все способы какие ты не применяй, но гарантировать того, что ты не попадешь на удочку фейка, нельзя сегодня. Потому что даже на уровне государственном фейки сегодня, ну, просто печатаются совершенно бесстыдно, позорно, но это факт. Поэтому гарантировать нельзя, но, как я с самого начала сказал, у журналиста должна быть интуиция, это значительная часть, но только на этом, конечно, нельзя ничего строить, Но это тот фундамент, который у человека есть. Ну, у христианина, кстати, есть еще такой момент. Это молитва. Можно, знаешь, вот не знаешь, вот да, нет, помолился, и вот какое-то такое где-то внутреннее озарение может произойти. Но опять же, тоже кто-то скажет субъективно и так далее. Конечно, это нужно проверять. Проверять, копать, копать, еще раз копать. Опыт приходит с годами. С годами, то, конечно, ты видишь больше, чем в первое время, когда только начинаешь этим делом заниматься. Ну и по поводу заголовка, кстати, очень согласен. Действительно, заголовки цепляют. И чем громче заголовок, тем больше у материала возможность продвинуться. И иногда бывает так, что ставишь заголовок, понимая, что ну, не все совсем чисто, но при этом осознаешь, что какой результат даст, то иногда бывает вот где-то немножечко ну, допускаешь такой вот, ну, не совсем честно это получается, вот, но тут очень четко нужно дозировать вот, ну, капельку, знаешь, совсем, чтобы, вот, чтобы оно не... ну, не было враньем уже, вот, но какой-то элемент преувеличения или какой-то элемент, ну, просто громкие слова без какой-то фактуры, вот, и в статье, это, если это упомянуто, ну, совсем там вскользь, а в заголовке это раскрыто на 100%. Вот, ну, и опять же, желаем это действительно, вот, сейчас, особенно вот, когда, ну, новости, например, новости из Госдумы, да, идут. Вот, вот, принял и такой-то, такой-то закон, и там громко вот открываешь, смотришь, а это, оказывается, какой-то депутат подал...
Что-то предложил.
Да, предложил, он еще даже не рассматривался, а в заголовке это уже решенный вопрос. Вот, конечно, с такими заголовками нужно бороться и, как от сорняков, чистить эфир и СМИ. Вот, ну и вопрос, конечно, поддавался ли фейкам. Конечно, были случаи, когда, несмотря, не на, не на то, несмотря на то, что все способы использовал, вот, но все-таки попадался на фейк. Ну и в данном случае нужно публиковать... опровержение обязательно, и не нужно прятать голову в песок и говорить, я не я, и поляна не моя, вот, а четко, честно сказать, да, это неправда, я это опубликовал, я извиняюсь перед вами, уважаемые зрители, что попался на удочку. Да, это бывает неприятно, да, это, ну, в какой-то степени удар по имиджу, но с другой стороны, лучше такой удар, чем люди будут знать, а он врет. Это хуже, чем когда ты честно сказал, да, вот не разобрался, да, вот не получилось докопаться до истины и опубликовал неправду.
Слушай, у меня бывали штуки, когда я ну, четко ассоциировал да, какую-то информацию, с, ну, путал, например, людей. Например, у меня как-то в эфире было, мы разговаривали про издательство «Городец», и они выпускают молодого прозаика Кирилла Рябова. Я его перепутал совершенно с другим прозаиком, известным и уже маститым прозаиком Рябовым. И Кирилл Рябов, он из Санкт-Петербурга, а другой Рябов, он был вообще из Нижнего Новгорода. Понимаешь? Я был уверен, рассказывал какой-то замечательный писатель, потом мне, соответственно, мне издатель говорит, ну, видимо, перепутали, как бы, я правда, я там писал, я прям написал сразу, когда эфир закончился, я говорю, я перепутал этих двух прозаиков, я говорю, прошу прощения сразу, и еще был, ну, вот такие моменты, когда информации слишком много, да, и ты быстро ей апеллируешь, это, к сожалению, специфика нашего времени, и тут действительно лучше не торопиться, чем потом попасть вот в такие... попасть в такие ну, неприятные ситуации. Так, у нас есть еще комментарии. Дмитрий Розет написал. Вот интересно, с учетом того, что полностью себя не обезопасить, что предпочтительнее, читать как можно шире и больше или не читать вообще ничего? Чтоб ты ответил.
Ну, я думаю, что где-то должна быть золотая середина. То есть слишком много читать...
утомительное для тела.
Слишком уходить в дебри тоже... не всегда стоит. Но в то же время прятаться от информации, особенно для журналиста, это вообще не камильфо. Вот. Но просто стараться, ну, максимально, насколько возможно, проанализировать, посмотреть разные источники и, ну, попытаться самому себе поверить. Вот. Mm-hmm. А когда человек сам себе верит, и он искренен, вот насколько я абсолютно искренен, вот, перед собой.
Ну же, можно же искренне заблуждаться, понимаешь? Вот тут тоже...
Я понимаю, здесь есть такая опасность, но опять же, ну, есть при этом добавить опыт, принцип копать и так далее, Все это вместе, и когда ты понимаешь честно перед собой, что я сделал все, что возможно, вот, и я эту информацию могу дать... И, ну, читателя это, ну, не обманет. Ну, я думаю, что вот только такой способ. И еще вот момент: не стесняться извиняться. В этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего позорного. И то, что ты сказал, да, сразу после эфира, там вот, да, ошибки, бывает искушение, ну, просто пропустить, вот, свой имидж как-то не портить. Лучше честно сказать, я ошибся, я был неправ, тебе больше будут верить.
Да, тут, знаешь, бывают такие, ну, просто обидные, досадные ошибки. Например, там есть Томас Вулф, да, вот, писатель, и есть Том Вулф, журналист. Разные вообще, разные Вулфы, да. И иногда просто это в голове вот так вот соприкасается, да, один из основателей Новой журналистики. Так что... Дмитрий Розет написал: имею в виду конкретные названия, если можно. Ага. Ты пояснишь, Дмитрий? Слушай, что ты имеешь в виду? Имея в виду конкретные названия. То есть вот как-то немножко расширь, да, чтобы было понятно. Я просто не совсем понимаю, да, контекст. Да. Значит, друзья, продолжаем, да, дальше. Небольшая тоже цитата. Владимир Казарян писал: пусть путь к истине лежит через испытание на честность, честь и человечность. Вот три составляющие очень важные. Да, и здесь, конечно же, ну, мне кажется, это очень важно. Да, тоже проверять и себя, и информацию на это. Да. Критерии, личные твои критерии, да, ты вот говоришь про проверять, что, какой путь ты проделываешь, чтобы найти истину, отразить ее в своем журналистском труде, да. В принципе, новости — это вот такой самый, наверное, жанр, который, во-первых, новость — это то, что произошло, значит, это знаменитая цитата, нам, значит, есть такие учебники Колесниченко, они считаются классическими, да, на журфаке по журналистике. И, значит, там знаменитую его цитату говорят о том, что то, что, как бы, то, что произошло 5 минут назад, уже не новость. Да? То есть понятно, что новости — это такая, это постоянно динамично меняющаяся. Вот. И, значит, вот, собственно говоря, то, что можно, значит, как, что можно сделать для этого. Вот, например, Андрей Брусниченко говорит: спрашивайте у Бога, что истина, и он ответит. Ну, как бы очень важно, когда мы говорим про религиозную истину, то да, я согласен. Вот, когда мы говорим вот о каком-то информационном потоке, это не всегда работает, вот. На мой взгляд. Дмитрий вот Розет написал: журналистика может не быть второй древнейшей профессией, или это утопия? Так, кстати, Дим, так, кстати, называется один из классических, значит, учебников по журналистике, между прочим. Называется «Вторая древнейшая». Имеется в виду о том, что, ну, вам понятно, что мы всегда сталкиваемся с этикой. Да, может, и вот как всегда, да, в любой профессии, в любой сфере деятельности, на мой взгляд, сейчас Денис тоже скажет свое мнение, да, как журналист, всегда есть, что называется, паршивые овцы, всегда есть вот, вот нарушение этики, да, нарушение каких-то профессиональной этики журналистики, и с этим журналистика может быть, вот, ну, скажем так, максимально объективна с точки зрения подачи информации. Другое дело, что понятно, что есть субъективность в авторской оценке, да, и автор это должен как-то сам сообщать людям, да, ну, то есть публицистика, она максимально субъективна, это субъективный анализ каких-то вот процессов общества, и мы на это соглашаемся. Да, я, мне интересно знать, там, значит, что думал Федор Михайлович вот по этому поводу, или что думает кто-то по этому поводу. Денис, как ты думаешь?
Да, согласен, что нам, журналистам, нужно вот эту информацию доносить, и доносить ее честно. Кстати, еще такой момент. У христианской журналистики есть своя особенность, которая заключается в том, что, вот ты цитату привел относительно честности, чести и человечности, вот, это особенно важно для христианина. И то, что, может быть, для журналиста неверующего, ну, не является такой истинной последней инстанцией, да, и где-то, может быть, в чем-то он может и слукавить, то для христианина слукавить здесь, он понимает, христианин, что есть более высокая оценка, более высоких сил, чем просто люди. Вот. И еще, но другая специфика у христиан, вот ты сказал, профессиональная журналистика. Вот проблема среди христиан, не всегда журналистика профессиональная. И зачастую вот христианская журналистика страдает от того, что
дилетантизма, вот этот
непрофессионализм, да? Дилетантизм, да, он приводит к тому, что ну, в какой-то степени дискредитируется самое важное и самое главное. То есть христиане многие, ну, скажем так, простота, знаешь, как простота иногда хуже воровства. Вот. И вот эта вот такая излишняя простота и, ну, скажем так, не, ну, дилетантизм, да, вот, не профессионализм, он играет злую шутку и иногда девальвирует саму идею. И человек, который профессионал, он смотрит, ой, да чё, я... эта информация не для меня, потому что она... Это низкий уровень, это низкий пошиб. Вот. И это еще верующие люди. А, ну, понятно, почему они верующие. И так далее. То есть уже идет такое, ну, в целом, ну, то есть, неприятный посыл. И
здесь получается, мы сами можем дискредитировать, собственно говоря, тот труд, который мы делаем. Да,
да, да, просто потому что мы зачастую непрофессиональны. И вот здесь задача, ну, на самом деле, ну, чтобы быть журналистом, не обязательно, может быть, ты со мной не согласишься, как профессиональный журналист, да, но не обязательно заканчивать именно вот профессиональное учебное заведение, где учат журналистов. Вот, можно там, например, там ИСФАК закончить, закончить семинарию, быть прекрасным журналистом, вот, можно даже и какие-нибудь вузы с точными науками, какой-нибудь там технарь тоже может быть замечательным mm-hmm. журналистом, но здесь главное то, чтобы человек хотел развиваться, чтобы он к этому относился вот, ну, серьезно, чтобы это было, ну, не просто на коленках, не просто так вот, да, я по-простому, да, я сейчас там... Нет, настоящая журналистика, она требует профессионализма. И этому надо учиться, учиться постоянно. И вот я свои вот 14 лет в журналистике, я стараюсь постоянно чему-то учиться.
Но
и, кстати, конференция, которая будет, о которой мы сегодня еще скажем, это как раз вот способ в том числе учиться журналистскому труду.
Ну, вот мы сейчас как раз поговорим про конференцию, про христианские СМИ. Я просто дополню чуть-чуть. Да, не всегда профессиональные журналисты имеют профильное образование, но если ты пришел в журналистику, тебе нужно учиться. И да. Если журналист, который не развивается профессионально, да, не проходит повышение квалификации и так далее, да, не прокачивает свои, сейчас модное слово, скиллы профессиональные, да, профессиональные качества, конечно же, происходит профдеформация, вернее, профдеградация, да, вот невозможно. Я видел таких журналистов, которые застряли там в 60-х и все, да, там и просто... Соответственно, как журналисты не очень хорошо себя чувствовали. Значит, вопрос от Дмитрия Розетта, мне кажется, он очень интересный. Есть какой-то минимальный набор разных источников, по которым Денис оперативно проверяет новости?
Да, есть. У меня есть свой список источников, в которых я...
Там название. Вот я так понимаю, что Дмитрий хочет как раз вот конкретное название, да, вот этих источников.
Ну, знаешь, вот честно скажу, так вот на скидку... Ну, могу назвать несколько, угу. несколько
да,
названий.
Да, просто для примера, да.
Наши основные, вот, например, там тот же самый Интерфакс, новая НГ-религия. Вот, есть хороший такой православный портал «Седмица». Вот, кстати, они так серьезно относятся к порядке новостей, но их новости тоже надо проверять. И, кстати, еще есть один такой момент. Он не относится к истине, ну вот к истинности, да, новостей, но тоже относится к качеству, как мы формулируем и как вот с литературной точки зрения выглядят наши новости. И зачастую христианские новости, они уступают именно вот в качестве подачи информации. Это тоже наша слабая сторона, с которой нам, как вот христианскому сообществу, журналистов надо бороться.
В общем, друзья, гоу на курсы по копирайтингу, коммерческому и некоммерческому, и сторителлингу. Вот, по крайней мере, вы сможете узнать, как работать вообще с текстом, что с ним делать, и что такое композиция, архитектоника текста и так далее. Вот это, по крайней мере, очень просто вам даст простые инструменты для того, чтобы работать с простыми, ясными текстами, делать их ясными, понятными для своей аудитории. Так, значит, давай-ка, у нас не так много времени осталось, поэтому, значит, 31 марта по 1 апреля, то есть два дня пройдет, значит, Всероссийская конференция христианских журналистов. Вот расскажи, что это за конференция, что на ней будет, какие там темы будут подниматься, кто будут спикеры?
Значит, конференция двухдневная, два полных дня, такое полное погружение глубоко-глубоко. Называется конференция «Благовестие через христианские СМИ и медиаслужение». Мы в этой конференции попытались затронуть все, что существует, все форматы, все виды и СМИ, и медиаслужения. Это и печатные издания и сайты.
Живые еще печатные издания христианские есть.
Живые. Кстати, интересно, вот буквально недавно держал в руках, ну, я так держал в руках журнал, и знаешь, вот христианский, хорошо напечатанный, такой на хорошей бумаге. Знаешь, вот так меня такая мысль посетила, а ведь это уже многие воспринимаются как некоторый раритет.
Архаика,
но
да.
При этом, знаешь, когда-то, лет 30 назад, пластинки виниловые считались прошлым и думали, что они никогда не вернутся. Что мы сегодня видим? Сегодня мы видим возвраты, сегодня это, ну, каждый уважающий себя меломан имеет хороший проигрыватель и хорошие пластинки. Вот, я думаю, что с журналами тоже некоторая такая ренессанс, если не наступил, то
То есть ты думаешь, что будущее у печатных СМИ еще есть, да?
Я думаю, что да. Дело в том, что вот взять в руки хорошо напечатанный, качественный и по содержанию, и внешне какой-то журнал, но сегодня все реже с этим сталкиваешься. А я себя поймал на мысли, а мне приятно, это приятнее, чем там сидеть в смартфоне, вычитывать текст, там выковыривать буквально эти буквы, а тут ты себе можешь сесть в удобное кресло.
Ну окей, считай, что ты продал нам идею печатного журнала. Давай, у нас немного времени так осталось. Да, расскажи еще, что
хорошо
там будет.
Дальше. Все виды аудио-видео, радио-подкасты, ну, все, что возможно представить, вот, например, интересная тема «Основы пиар в современном служении церковном», вот, «Как превратить репортажное фото в настоящее искусство». То есть, ну, разные темы, разные вопросы будут подниматься. Или, например, вот один из докладов. От идеи до кнопки. Как без денег и поддержки связей создать независимое христианское СМИ и не сломать при этом спину?
Ну, как интересно. И кто же будет выступающим на этом прекрасном семинаре?
Ваш прямой конкурент. Дмитрий Ватуля, руководитель «Свободного радио». Uh-huh. Ну, или, например, как построить выступление так, чтобы тебя услышали. Да? Или, к примеру, вообще такое внедрение OpenAI ChatGPT в христианское медиаслужение.
Я так понимаю, это Дмитрий Лавров у нас главный специалист по этой теме, да?
Да, вот он, да, так. Причем...
Я даже по темам могу уже определить еще, спикеров.
Да, и не могу не упомянуть опыт культурного миссионерства в медиапространстве, которых представит наш дорогой коллега Игорь Попов.
Да, будет такое, да.
Да, так что, на самом деле, я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. Будет много мастер-классов. Я, кстати, услышал из твоих уст, в том числе, критику, что так их много. Но, с другой стороны, мы рассматриваем разные темы, и каждый найдет для себя интересное. А главное, что мы постараемся все записать, и для участников конференции будет возможность, если он не сможет посетить один мастер-класс, прослушать, просмотреть другой. А вот для неучастников мы только доклады. Так что, если вы действительно хотите поучаствовать и принять участие в этом таком серьезном действии, которое мы назвали медиа-конференция, записывайтесь, еще остались места.
Так, ты скажи, как это сделать? Где найти?
На сайте Российского Союза Евангелистов Баптистов есть баннер сверху.
Baptist.org.ru, я так понимаю, да?
Да. Или слово для тебя «Word for you». Тоже главная новость, тоже висит, вся информация есть. Там же есть ссылочка на форму регистрации. Регистрируйтесь, приходите, приезжайте, прилетайте, и мы с удовольствием вас примем, накормим и дадим много интересной информации. Так что добро пожаловать нам на конференцию.
Ну что ж, наше время подходит к концу. Я хотел бы в окончании нашего увлекательного разговора об истине и фейках прочитать из шестой главы, отрывок из шестой главы Евангелия от Иоанна, с 33 стиха, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус сказал им: Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. И прежде всего, мне хотелось бы, конечно, сказать о том, что, чтобы найти, обрести настоящую истину, конечно же, нужно прийти ко Христу. Это очень важно. И когда мы мечемся в этом мире, да, когда мы не знаем, что делать, когда происходят с нами такие события, выбивающие буквально почву у нас из-под ног, знайте, что Христос – ответ на самые важные вопросы человеческой жизни. Когда Пилат говорил, что есть истина, истина стояла перед ним, истина, воплощенная во Христе. И это истина – ответ на то, что происходит с этим миром, на то, что будет происходить с этим миром. Поэтому, друзья, доверьтесь этой истине, и это самое лучшее орудие против фейков и подделок. Христос как воплощение истины. С нами был Денис Гостев, редактор христианских журналистов, редактор христианских порталов, и мы говорили о том, как отличить истину от фейков. Каждую пятницу в 12:00 мы в передаче программы «Б» поднимаем самые важные вопросы. И с помощью Библии, Божьей помощью мы ищем ответы на эти вопросы. До свидания, да благословит вас Господь.